Глава третья, в которой демонстрируются издержки двойной субординации.
«Да долго нас еще будут разглядывать?» — скучливо спросил Раст Петрович, оглянувшись на Бурлеева.
С тех пор, как статский советник и подполковник, сменивший синий мундир на цивильное платье, вошли в калитку скромного арбатского особнячка и позвонили в колокольчик, миновало уже минут пять. Сначала многообещающе качнулась занавеска в окошке надстройки, но далее ничего не последовало.
«А я вас предупреждал», — вполголоса сказал начальник охранки. «Особо с норовом. Без меня незнакомому человеку и вовсе не отворило бы».
И, задрав голову, крикнул, уж не в первый раз.
«Диана, это я, откройте! А со мной тот господин, о котором я телефонировал».
Никакого ответа. Фондорин уже знал, что особнячок этот, снятый через подставное лицо, является конспиративной квартирой охранного отделения и предоставлен в полное распоряжение ценной сотрудницы. Все встречи с ней происходят только здесь и непременно по предварительной договоренности, для чего в доме специально установлен телефонный аппарат.
«Сударыня!» — повысил голос Эраст Петрович. «Вы нас заморозите? Это, в конце концов, невежливо. Хотите рассмотреть меня получше, так сразу и сказали бы».
Он снял цилиндр, поднял лицо кверху, повернулся левым профилем, потом правым, и, о чудо, приоткрылась форточка, из нее высунулись тонкие белые пальчики, и прямо под ноги визитером упал медный ключ.
«Ох!» — облегченно вздохнул подполковник, нагибаясь. «Дайте-ка я сам, тут замок с секретом».
Разделись в пустой прихожей. Петр Иванович, отчего-то волнуясь, причесался перед зеркалом и стал первым подниматься по скрипучей лестнице в мезонин. Наверху оказался коридорчик и две двери. Подполковник коротко постучал в ту, что слева, и, не дожидаясь ответа, вошел. Странно, но в комнате было почти совсем темно. Эраст Петрович вдохнул аромат мускусного масла, огляделся и увидел, что шторы плотно задвинуты, а никакого светильника нет. Кажется, это был кабинет. Во всяком случае, у стены темнело нечто похожее на секретер, а в углу серел письменный стол. Не сразу статский советник разглядел, что подле окна застыла стройная женская фигура с непропорционально большой головой. Фондорин сделал два шага вперед и понял, что на хозяйке берет-амазонка и вуаль.
«Прошу садиться, господа!»
Приглушенным до свистящего шепота голосом сказала женщина и изящно указала на кресло.
«Здравствуйте, Петр Иванович! Так что за срочность? И кто ваш спутник?»
«Это господин Фондорин, чиновник особых поручений при князе Владимире Андреевиче»,
тоже шепотом ответил Бурлеев.
«Ведет расследование по делу об убийстве генерала-адъютанта Храпова. Слышали уже?»
Диана кивнула и, подождав, пока гости сядут, тоже села на диван, стоявший у противоположной стены.
«Откуда? Газеты об этом еще написать не успели».
Слова были произнесены самым обычным голосом, но по контрасту с предшествующим шептанием прозвучали очень громко.
«Слухом земля полнится»,
— насмешливо прошелестела сотрудница.
«У нас, революционеров, свои телеграфы».
«А поточнее, все-таки откуда?»
— не поддался игривости статский советник.
«Диана, это очень важно», — пророкотал Бурляев, как бы сглаживая некоторую резкость вопроса. «Вы даже себе не представляете, до какой степени...»
«Отчего же? Представляю».
Женщина откинулась назад.
«За Храпова всех вас, господа, могут погнать с насиженных мест. Не так ли, Эраст Петрович?»
Фондорин подумал, что ее низкий придушенный голос, несомненно, обладает чувственным эффектом, как и мускусный аромат, и ленивые грациозные движения узкой руки, небрежно поигрывающие серьгой в ухе. Становилось понятно, почему в жандармском и охранном из-за этой миссалины
кипят такие страсти. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Он чуть наклонился вперед. «Вам кто-нибудь про меня уже рассказывал?» Диана, кажется, улыбнулась. Шепот стал вкрадчивей.
«И неоднократно. Вами, мсье Фандорин, в Москве многие интересуются. Вы любопытный персонаж».
«А в последнее время кто-нибудь говорил с вами о господине статском советнике?» — встрял Бурлеев. «Например, вчера кто-нибудь у вас тут был?»
Раст Петрович недовольно покосился на непрошенного помощника, а Диана беззвучно рассмеялась.
«У меня, Пьер, много кто бывает. Говорил ли мне кто-нибудь про мсье Фандорина? Право, не припомню».
«Не скажет», — понял Эраст Петрович, мысленно отметив Пьера. Пустая трата времени. И подпустил в голос металла. «Вы не ответили на мой первый вопрос. От кого именно вы узнали, что генерал Храпов убит?» Диана порывисто поднялась. Шепот из обволакивающего стал резким, словно шипение обозленной змеи.
«Я у вас на жаловании не состою. Я отчетов давать не обязана. Вы забываетесь. Или, быть может, вам не объяснили, кто я? Извольте, я отвечу на ваш вопрос, но на этом разговор будет окончен. И больше сюда не приходите. Слышите, Петр Иванович, чтобы я этого господина здесь впредь не видела».
Подполковник растерянно пригладил коротко остриженные волосы, явно не зная, чью сторону принять, а Фандорин невозмутимо сказал: «Хорошо, сейчас мы уйдем. Но я жду ответа». Женщина переместилась к окну, серый прямоугольник которого стал обрамлением точеному силуэту.
«Убийство Храпова — секрет Полишинеля. Вся революционная Москва об этом уже знает и ликует. Сегодня будет даже вечеринка по этому поводу. Я приглашена, но не пойду. А вы можете наведаться. Если повезет, сцапаете кого-нибудь из нелегальных. У инженера Ларионова собираются. Поварская, 28».
«Почему вы прям не спросили ее про Сверчинского?» —
сердито спросил подполковник, когда ехали в санях обратно в отделение.
«Я подозреваю, что он ее вчера навещал и вполне мог проговориться. Вы сами видели, что это за особа. Играет с мужчинами, как кошка с мышатами».
«Да», — рассеянно кивнул чиновник. «Характерная эта дамочка. Ну да бог с ней. Что нужно сделать, так это установить наблюдение за квартирой этого Ларионова. Отрядить самых опытных филеров, пусть проследят каждого из гостей до дому и установят личность. Потом размотаем контакты каждого из них по всей цепочке. Выйдем на того, кто первым узнал о Храпове, а там и до боевой группы будет недалеко».
Бурляев снисходительно обронил: «Ничего этого делать не нужно. Ларионов — наш агент. Квартира устроена нами специально, чтобы недовольные и сомнительные личности были под нашим присмотром. Зубцов умница придумал. У Ларионова всякая околореволюционная дрянь собирается. Поругать власть, попеть недозволенные песни. И, конечно, выпить, закусить. Стол у Ларионова хорош. Наш секретный фонд оплачивает. Берем болтунов на заметочку, заводим на каждого папочку. Как попадется на чем серьезном, у нас уж на голубчик полная бухгалтерия».
«Но ведь это провокация», — поморщился Эраст Петрович. «Вы сами плодите нигилистов, а потом сами же их арестовываете».
Бурляев почтительно приложил руку к груди. «Извините, господин Фандорин, вы, конечно, известный авторитет в сфере криминалистики, но в нашем охранном ремесле мало что смыслите».
«Так что же, слежка за гостями Ларионова не нужна?»
«Не нужна».
«Что же вы предлагаете?»
«Тут и предлагать нечего, и так ясно. Сейчас вернусь и отдам приказание Евстратию Павловичу готовить операцию по задержанию. Заберем всех голубчиков широким бреднем и поработаю с ними, на славу. В чем вы правы, так это в том, что от кого-то из них ниточка к нашей БГ тянется».
«Арест? Но на каком основании?»
«А на том, дорогой Раст Петрович, основании, что, как справедливо заметила Диана, нас с вами не сегодня-завтра погонят с должностей к чертовой матери. Нет времени слежку разворачивать, результат нужен.
Фандорин счел необходимым перейти на официальный тон. Не забывайте, господин подполковник, что вам предписано выполнять мои указания. Необоснованного ареста я не допущу. Однако Бурляев перед нажимом не спасавал.
Верно, предписано. Генерал-губернатором. Но по части дознаний я подчиняюсь не губернским властям, а департаменту полиции. Так что покорнейше прошу извинить. Хотите присутствовать при задержании? Извольте, но только не мешайте. Желаете отойти в сторонку? Воля ваша.
Эраст Петрович помолчал. Сдвинул брови. Глаза грозно блеснули, но гром с молнией так и не грянули. После паузы статский советник сухо сказал. «Хорошо, мешать не стану, но присутствовать буду